Говорит радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Мы в прямом эфире. Телефон 8 800 220 22 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660-10-55. СМС можно посылать на номер +7 903 743 2801. Сегодня мы поговорим о политической ситуации в России, о докладе Института общественного проектирования недавнем. В нашей студии директор института, председатель комиссии Общественной палаты по развитию и поддержке предпринимательства, главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев. И ждем независимого политика Владимира Рыжкова. Ну, давайте пока, Владимир Александрович, мы ждем. Я хотел бы немножечко все-таки об этом докладе поговорить, как бы такая установочная, что ли, позиция. Я думаю, что Валерий нам скажет хотя бы 1-2 основных тезиса, но чтобы у нас было немножечко подискуссионнее, я сразу же приведу заголовок одной из газет о вашем докладе. Они назвали эту заметку так: «Демократии в России нет, но демократизация вредна». Вот это, по их мнению, суть вашего документа.
Очень хорошо, что вы дали этот заголовок. Он как раз характеризует один из тех аспектов, которые мы пытались затронуть в докладе. Потому что цитата в этом докладе такова: либеральной демократии в России нет. И мы пытались в докладе разобрать то, а, собственно, какая демократия есть в России.
Ну, не либеральная, наверное.
Поскольку значит, надо заголовок было сократить, поэтому, или подзаголовок, это был подзаголовок, а не заголовок. Значит, журналисты, редакторы легко убирают слово «либеральное», полагают, что это, в общем, одно и то же. Написать, что демократии нет, что либеральной демократии нет.
Но они Фарида Закария не читали.
Один из аспектов как раз заключается в том, что средства массовой информации в России во многом безответственные и непрофессиональные. И не желают, в общем-то, принимать участие в дискуссии о том, как развивается страна, государство, и как развивается демократия тем более. Мы, журналисты, в своей массе полагаем, что все ответы известны заранее. Все нам с вами известно, я говорю как о классе, как о сообществе, о нас с вами. Да?
А есть ли сообщество?
Сообщество, ну, есть некий класс людей с примерно одинаковыми заранее заданными характеристиками поведения. Вот как раз это один из тех пунктов, которые мы пытались разобрать в докладе. Вообще мы пытались отнестись к ситуации реалистично, и мы пытались вообще описать существующую, сложившуюся сегодня в России общественно-политическую систему.
Ну да, ну то есть это вот нелиберальная демократия, о которой писал Фарид Закария, то есть процедуры некоторые есть, но тем не менее реального такого общества западного типа не получается. В вашем докладе, я так понимаю, написано: губернаторы назначаются по схеме, сильно напоминающей выдвижение первых секретарей обкомов, идет имитация партийной демократии, с милицией лучше по-прежнему не иметь дела, пресса напоминает лучшие образцы времен застоя. Это все напоминает нам, так сказать, ситуацию, когда вот вы описываете все точно, да, но в то же время происходит некое оправдание существующего зла. Ведь вот вы, вас цитируют, собственно, вы, кажется, где-то сказали, что прежде чем демократизировать Россию, нужно построить работающие государственные институты. Ну, это как-то, знаете, похоже на байку про курицу
и
яйцо.
Это не моя позиция. Это
не ваша?
Позиция...
Опять переврали.
Это позиция знаменитого американского современного социолога Чарльза Тилли, одного из лучших политологов и социологов. Если бы в политологии и социологии вручали Нобелевские премии, то, несомненно, он бы ее получил. Это цитата фактически из книги, которую наш институт издал в прошлом году, называется «Демократия». Он там как раз разбирает вот подобные аспекты, пытается очень трезво и реалистично отнестись к развитию демократии в разных странах.
Ну что ж, к нам присоединился Владимир Рыжков. Владимир Александрович, добрый вечер.
Добрый.
Как ваше впечатление от доклада вот этого самого замечательного института общественного проектирования? Валерий Фадеев все это готовил вместе со своими коллегами, и мы начали со слов «либеральной демократии», правильно Валерий нас поправил, «в России нет, но демократизация вредна».
Я прочитал доклад с большим интересом. Я тоже много лет уже, Валерий знает об этом, занимаюсь вопросами демократии, политических систем, изучаю научную литературу, изучаю опыт других стран, и скажу откровенно, я думаю, что мы здесь можем говорить откровенно, что доклад мне показался, во-первых, довольно глупым, ненаучным, то есть многие из утверждений, которые в нем содержатся, просто высосаны из пальца и никак не подтверждены никакими серьезными исследованиями, а по выводам и предложениям он совершенно беспомощный. Вот я могу...
Зачем вы обижаете коллегу?
Нет, я не обижаю, я просто имею право высказывать свою точку зрения, тем более в глаза одному из авторов. И я считаю, что просто, например, здесь много глупых утверждений, например, такое, что... Мы привыкли обсуждать демократию в терминах демократии парламентской и партийной, но в докладе утверждается, что ситуация ушла, если не вперед, то куда-то в сторону. Вот я, и причем делается странный очень пример, итальянский. Вот, я думаю, что итальянцы бы...
Но это в области средств массовой информации.
В том числе ученые очень бы удивились, если бы прочли в этом докладе, что, оказывается, у них отход произошел от партийной системы. У них
вообще, это общее место.
Может быть, для вас это общее место, но, видимо, не для итальянцев.
Это один из важнейших аспектов, который затрагивается в докладе. Угу. К сожалению, наши политики и даже ученые не хотят читать современные книги. Угу. Они полагают, что того образования, которое они получили в марксистских советских университетах, достаточно для того, чтобы делать серьезные выводы, в том числе о таких трудах, как этот политический доклад. Так вот, это не наше открытие, это просто пересказ современных политологических книг.
Вы знаете, в мире выпускается огромное количество политологических книг, и среди них, конечно, можно найти массу...
Потрудились прочитать хотя бы три из них?
Я потрудился читать, и не три, а гораздо больше.
Давайте о сути.
И должен вам сказать, что, по-моему, это просто попытка выбрать из огромного моря политологической литературы та, которая подходит под вашу концепцию. При том, что все практически действующие демократии по-прежнему остаются и парламентскими, и партийными. И очень сильно бы итальянцы удивились, которые создают партийные блоки сейчас, там, блок Олива или, скажем, блок «Вперед Италия» Сильвия Берлускони, который объединяет самые разные политические структуры.
Владимир, и при как том, тяжело с вами разговаривать.
И при том, что, ну, вот как раз, при ну, том, вот что парламент по-прежнему формирует там правительство итальянское.
«Вперед Италия». Да. Является ли «Вперед Италия» продуктом какого-то долгого исторического развития?
Безусловно, потому что «Вперед Италия» включает в себя христианскую партию, включает в себя Лигу Севера. Ну, которая туда, ну, которая туда вошла. Это коалиция
ультраправых.
Это коалиция партий.
Это совершенно верно. Коалиция это партий. Коалиция, склеенная Берлускони, под Берлускони, склеенная исключительно только потому, что у него в руках были прекрасные медийные инструменты.
А вы хотите сказать, что там нет идеологии?
Подождите, ну вот речь
это
идет...
Это ваша точка зрения, подождите. Я вам могу сказать, ну, что подождите. Есть много литературы, которая с этим не согласна.
Разве там в докладе отрицается необходимость партий? Вообще там написано, что партии надо развивать.
Нет, вы тут пишете, что подождите, демократия вот преобразуется в форму аудиторную.
Разве написано в докладе, что парламент надо отменить?
Нет, в вас в докладе написано, что демократия изменила форму.
Вы, Владимир,
изменила
очень
форму.
Любите ходить по всяким средствам массовой информации, да. Куда вас еще пускают, да. К счастью, потому да. Что демократия
спасибо
еще
есть. Спасибо на добром условии.
Да.
И мы с удовольствием приглашаем представителей самых разных мнений.
Вот и хорошо, что пускают. Да. Так вот, вы же понимаете, какова, насколько серьезна и внушительна роль средств массовой информации безусловно. В сегодняшней политической да. Системе. Да. Она гораздо выше, чем это было 20, 50 или тем более 100 лет назад.
Подождите.
Потому что политики напрямую обращаются к аудитории, даже не используя инструмент своей собственной
подождите,
партии.
Подождите, а Гитлер разве не обращался к аудитории точно так же? Не была ли это аудиторная демократия с помощью геббельсовского радио?
Конечно, элементы были и остаются сейчас. Конечно, я повторяю, и сейчас партии важны. Но акцент делается на другом.
На промывание
мозгов.
Были
периоды, когда, скажем, организационные структуры партии были важнее, чем сейчас. С развитием медиа, когда появляется возможность общаться с аудиторией напрямую, с избирателями напрямую, оргструктуры отходят на второй план. Это не означает, что они не нужны. Это означает, что специфика меняется. Когда говорят, смотрите, как у нас там, с помощью СМИ манипулируют общественным мнением. Да, это так. Мы просто хотели отметить, что это мировой тренд. Что манипулирование общественным мнением стало важнейшим инструментом в политической борьбе во всем мире.
Вы знаете, вот я еще раз скажу, что вот я прочел с большим удивлением ваш доклад, потому что никто не отрицает, что телевизор играет сейчас большую роль в современных демократиях.
Но
это просто А и Б, да, это элементарно. Но корень, основа, ядро современных демократий, как были партии, так и остаются.
Давайте уточним, либеральных демократий.
Да, как был парламент, так и остается. Все, что мы видим сейчас, подготовка к парламентским выборам ФРГ, это столкновение между социал-демократами и ХДС, как и 20, как и 30, как и 40 лет назад. Все, что мы видим сейчас в Великобритании, скандал вокруг Гордона Брауна, падение рейтинга консерваторов, рост рейтинга либористов во главе с Дэвидом Кэмероном. Даже итальянский крайне неудачный пример, который вы приводите, потому что Италия – это парламентская республика с очень слабым президентом, где именно коалиции партий формируют правительство. Берлускони и его коалиция выигрывает парламентские выборы, формирует правительство. Проигрывает, премьер-министром становится Романо Проди. Дальше, вы удивительные вещи утверждаете. Например, вы утверждаете, как один из мировых трендов, что якобы исполнительная власть все меньше подотчетна институтам, так или иначе связанным с избирателями.
Но если бы Гордон... Подождите, ну в России так и есть?
Подождите, это в России. Так делается попытка оправдать авторитаризм бюрократический в России якобы международным опытом.
Давайте
извините, я пример приведу. Если бы Гордон Браун узнал, что, оказывается, исполнительная власть все менее подотчетна избирателям и парламенту, он бы страшно обрадовался. Но тяжелая действительность для Гордона Брауна заключается в том, что это ложное утверждение.
А может, я что-нибудь скажу? Пожалуйста.
Так, пожалуйста, пожалуйста.
Вот как раз в этом и проблема. Вот мы начали, пока не было Владимира, мы начали говорить, я пытался начать объяснить, о чем доклад. Так. Вот Владимир сейчас продемонстрировал, ну, что ли, главную цель этого доклада, потому что представление столь архаичное, столь несовременный, что они мешают двигаться вперед. Если мы все подвержены архаике, если у нас искаженное представление о реальности, мы не можем искать эффективных и серьезных решений.
Валерий, вы хотите сказать, что искаженное представление о российской реальности или
конечно,
мировой?
Конечно, нет. И о российской, в том числе, и о мировой.
Вот сейчас, что искажено
вот
в российской
Владимир,
реальности?
Давайте, схлопывая руками, говорит, ах, что там написано, что исполнительная власть все меньше подотчетна народу.
Да.
Да, господи, да это написано, в общем, в любой более или менее современной политологической книге.
Так.
Возьмите классика Роберта Даля. Ну, возьмите и прочитайте. Это просто
а
на первой
он
странице.
Уже устарел?
Он очень старый, да.
Ну, вот
сам Роберт Даль еле живой, я понимаю.
Да? Лучше к реальности
это тенденция, такова тенденция. Там написано дальше в следующей строчке. Например, центральный банк не подчиняется никому. Центральные банки всех ведущих стран мира проводят самостоятельную политику. От них зависит инфляция, занятость, экономический рост. Они никому не подотчетны. Это важнейший пункт. Это отрыв
давайте
от
вот
исполнительных институтов.
Я вас призываю, Валерий, я свой опытный полемист, призываю
пункт,
вас не подменять понятие. Центральный банк
пункту.
Не является частью исполнительной власти, вы это лучше меня знаете,
и
как
что
экономист.
Дальше?
А я говорю о правительстве.
Вы почему следующее так приложение
если,
не
если
прочитали?
Подождите.
Вы давайте,
там
давайте
написано, я могу процитировать. Сама исполнительная власть все меньше подотчетна институтам, так или иначе связана с избирателем.
Следующее приложение прочитайте. Вот это прямая ложь, потому что в мире делается мировой рейтинг.
Следующее приложение прочитайте.
Про ЦБ. Это другой институт.
Под рукой нет.
Это другой институт. А по поводу правительства, это прямая ложь
там
вашего доклада. Потому
бизнес,
что в мире делается ежегодный рейтинг открытости власти. Вы должны об этом знать. И вы должны знать, что весь мир стремится к большей открытости власти, к электронному правительству, к подотчетности, к открытию всех документов. Это, вот это мировой тренд. Большая подотчетность исполнительной власти, СМИ, гражданам, парламенту, контролирующим органам. Это мировой тренд. Вы же утверждаете в вашем докладе абсолютно обратно. Я вам скажу, что по открытости власти Россия резко упала за 9 лет. Из 48 стран, которые оцениваются, мы на 40-м месте рядом с Нигерией.
Боюсь, что дискуссия не получится.
Ну подождите,
вы времени в эфире?
Вы утверждаете...
Вы можете возражать. Еще Владимир закончит,
пожалуйста.
Нечего возражать.
Почему?
Потому что, ну, потому что это такое наивное представление о политической реальности, что здесь не с чем спорить.
Наивное.
Так вы посвящаете слушателей,
ну,
если это наивное?
Ну, вот вы же уходите от ответа на мой вопрос про центральный банк.
Я отвечу на
него. Вы сказали, это не исполнительная власть.
Это не исполнительная
там
власть.
В этом же абзаце написано про бизнес, между прочим. Бизнес, который
слушайте,
уже много десятилетий.
Почему вы смешиваете бизнес, который является частной
структурой,
и публичной структурой, каким является правительство?
Потому что очень важно, если вы говорите о демократии,
да.
Если вы демократ.
Да, безусловно.
Если вы действительно хотите защищать свободу людей.
Я да.
Очень важно, чтобы да. Свободы проникали во все области деятельности человека. В том числе и в финансовую сферу, где руководят центральные банки. В том числе и в бизнес, где руководят корпорации. где вообще руководит бюрократия Совета директоров, никому не подотчётно даже...
Это же не исполнительная власть. А можно вернуться к правительству всё-таки?
Можно вернуться к правительству.
У вас тезис о том, что правительство менее подконтрольно. Это не соответствует правде и фактам.
Так вот, послушайте меня.
Так, может быть, это о России написано? Я всё пытаюсь
добиться. Про Россию в том числе. Про Россию это правда.
К сожалению,
да. Но только не надо приплетать в себя другие страны, где абсолютно обратный мировой тренд. Все большая открытость, все большая прозрачность, все большая подотчетность. Это мировой тренд, Валерий.
А вы пишете с точностью наоборот. Валерий, я хочу к одному тезису вашего доклада все-таки обратиться.
Нет,
я хочу
это
все-таки...
Тоже, это тоже
но
неправда.
Это не принципиально.
Это тоже неправда. Даже но, в этом случае
хорошо.
Это неправда.
Хорошо, вот есть тезис. Качество политической системы соответствует уровню развития гражданской нации. Валерий, но есть важный вопрос, если это говорится о России. Если политическая система создается таким образом, чтобы не давать развиваться гражданской нации, что многие считают происходило в России эти годы. Получается, что вы оправдываете то, что сделано за несколько лет.
Это что ж такое происходило в России, что не позволяло развиваться гражданской нации?
Да вот посмотрите на...
Не удалось создать партию, что ли? Так это его проблема. Ага. Пойди да создай.
Вот так вот.
А вы не хотите попробовать?
Я не хотел создать партию. У меня медиа-холдинг, который мне принадлежит. Лично.
И по счастливому совпадению вы еще член правящей партии.
И я не член правящей партии.
Вы член общественной палаты.
Вы не член Единой России. Приостановивший членство в Единой России. Членство, знаете, в правящей партии не запрещено Российской Конституцией. Даже если я буду членом правящей партии.
Это точно.
Мой медиа-холдинг независимый. Существует, слава богу, уже 15 лет. И дай бог ему существовать еще столько же.
Сергей
нам
пишет.
Я использую те возможности, которые есть в нашей стране, а вы не умеете использовать эти возможности.
Сергей пишет, сегодня совершенно согласен с Рыжковым. В России никогда не было партии и культуры, такой не существует. Поэтому алгоритм принятия государственных решений примитивен и неэффективен. Видите, вот мне не
слушают.
Это слушатель пишет.
Так он правильно пишет.
Да.
Вот ведь, ну,
вы, получается, это оправдываете.
В этом пафос доклада, подождите, вот вы как-то передергиваете. Указать на черное, что оно черное, или на белое, что оно белое, не означает оправдать белое или черное. Сначала надо спокойно, без истерики, описать ситуацию, которая есть в стране.
Скажите,
повторяю,
а вот
без истерики.
Мнение Михаила Рогожникова, это ваш зам в институте, он четко говорит, существующий в стране уровень демократии достаточен. Вы с этим мнением согласны, или у вас дискуссия?
Это мнение Рогожникова.
Но это не ваше мнение.
Проблема-то в чем? Вот проблема в чем? Я пытаюсь
объясним.
Все время выйти на этот тезис. Угу. Вот вы сейчас хорошо сказали там насчет уровня гражданской нации и уровня, собственно, развития политической системы. Дело даже не в демократии. Просто общественно-политическая система очень сложна. И не только партии важны для нее. Это система, в которой десятки и сотни элементов. К сожалению, у нас слишком мал опыт работы в сложной политической системе. К сожалению, нашему гражданскому опыту противостоит сила государства, это правда, для которого, для любого государства, простая система лучше, чем сложная система, и это так. И мы ни в коем случае не должны поддаваться на усилия государства, бюрократии упрощать систему. Мы должны сопротивляться этим усилиям. Партии должны строить, и парламент развивать должны. И средства массовой информации развивать должны. И институты гражданского общества развивать. О чем
только
написано в этом докладе?
Только что-то все наоборот идет.
Только мы должны... Так я же повторяю вам. Смысл доклада в том, чтобы быть реалистами, взглянуть на ситуацию трезво и попытаться в этой непростой ситуации, нелегкой ситуации искать лучшие решения.
Владимир.
Ну, я вот слушаю и просто удивляюсь. Вот люди 9 лет все уничтожали. Вот просто как Мамай прошел.
Это вы ко мне обращаетесь?
К вам в том числе, как приостановившему членство в партии власти. Как приостановившему, но не вышедшему из нее в знак протеста против ее деятельности.
Нет, я не вышел из нее.
Вот. А надо было бы выйти, потому что это все, что делала эта партия последние 9 лет, ровно противоположно тому, о чем вы сейчас сокрушались. Кто разгромил малейшую свободную дискуссию на общенациональном телевидении? Эта партия. Кто уничтожил выборы губернаторов? Это партия. Кто сейчас уничтожает выборы мэров городов? Это партия. Кто просто привел в ужасающее состояние избирательную систему, отменив графу против всех, подняв барьер до 7%, создав систему массового вброса, предсрочного голосования, массовых фальсификаций, манипуляций? Это партия. Кто все это делал? Кто все это делал? Вот я прочитал ваш доклад, а там главный тезис, что вот 9 лет мы занимались стабилизацией, теперь пора перейти к развитию. Друзья мои, если 9 лет при бешеных ценах на нефть, при бешеных доходах от нефти, вы занимались только стабилизацией, при этом допустили еще большую сырьевую зависимость России, еще более примитивную структуру экономики, десятикратный рост коррупции, двукратный рост бюрократического аппарата, рост индекса Джини с 12 до 16 раз, деградацию человеческого капитала, падение конкурентоспособности страны по всем мыслимым и немыслимым рейтингам. И 9 лет просто профукали впустую, это десятая часть века. И вы теперь говорите, и мы же дальше будем развивать страну. Ну, кто вам поверит?
Валерий Фадеев.
Кто вам поверит?
Кто вам поверит?
Каким пафосом вы говорите? Во-первых, доклад прочитать не могли, вряд ли вы прочитали, потому что в докладе 1500 страниц.
Я ваш доклад читал.
Доклад 1500 страниц. Вот, это мое выступление.
Вы от него отказываетесь?
Это мое, я не отказываюсь. Но просто
доклад, это, видимо, краткий курс. Валерий, это, видимо, краткий курс к вашему докладу.
Или совсем краткий курс. Мысли доклада,
это совсем краткий курс. Так вот, прочитайте доклад.
С удовольствием.
Значит, дальше. Относительно вот этой мысли, которую вы сейчас подхватили. Это правильная мысль. Я от нее не отказываюсь. Действительно, необходимо перейти к развитию. И наше государство, общественно-политическая система в ее нынешнем виде очень сопротивляется этому переходу. Я не могу сказать, что она не готова к этому переходу, но очень сопротивляется. Пафос доклада в том, что если мы в ближайшие годы, даже не десятилетия, а годы, не перейдем к развитию, то у нас шансов нет. В этом мы пытаемся подталкивать систему к этому. Можно говорить, ах, 9 лет ничего не происходило. Это ведь не совсем так. Во-первых, за 9 лет вырос уровень жизни более или менее. Средний класс появился, мы спорили там недавно по поводу среднего класса.
Как Махер говорит, что как 8 лет назад было 12%.
Это не так.
Так и сейчас 12%. И Медведев с ним соглашается, когда приходит на НСОР и слушает эти цифры.
12 лет назад было 4%. Ну, перестаньте. А сейчас 20%. Все-таки большая разница.
Но скоро будет те же 12% при таких ценах на нефть.
Михаил, здесь большое расскажение.
Произошел ли переход?
Потому что специалисты, которым я доверяю, и которым другие доверяют, говорят, что было 12%, что и осталось
12%. Ну, Валерия, другие специалисты.
Послушайте, мы с вами спорили в прошлый раз. Я сам специалист.
Малева и Гантмахер мне говорят,
я сам 12 специалист.
Было, 12 осталось.
Тогда Малева еще не знала ничего про средний класс. Журнал «Эксперт» проводил исследование среднего класса. Обратитесь, пожалуйста, в архив журнала «Эксперт».
А других источников года. Мы не можем другим
Нет,
источникам
я не
доверять.
Верю другим источникам, потому,
только себе
верить. Потому что на «Эксперт» работали все лучшие социологи этой страны.
Понятно.
Только Малева не работала.
Ясно.
По известной причине.
И именно поэтому мы должны верить только вам.
Значит, дальше. Вот в чем дальше пункт, пафос этого доклада? Что называется, цели провозглашены. Не президентом и премьером, и мы слышали о них в прошлом году. Инновационное общество, другая структура, средний класс, другая экономика. Но ничего не происходит.
Система Хуже скрипит. Того, не просто не происходит, а ситуация деградирует и дальше.
Система скрипит, но не переходит на эту линию развития. Как обеспечить переход системы в другое состояние, чтобы она обеспечила развитие? Вот о чем надо думать.
Вот об этом мы поговорим после выпуска новостей «Радио Свобода». Я напомню нашим слушателям, что в нашей московской студии ярко дискутируют главный редактор журнала «Эксперт» и соавтор доклада о ситуации в России Валерий Фадеев и независимый политик Владимир Рыжков. Ведет передачу Михаил Соколов. И я напомню, что вопросы можно задавать по пейджеру 660-1055, абонент «Радио Свобода», СМС плюс 7-903-743-2801 и телефон 8-800-222-12. Мы его включим после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Тегеране были обстреляны участники массовой демонстрации сторонников оппозиции с требованием пересмотра итогов президентских выборов 12 июня. Поступают сообщения о по меньшей мере одном погибшем и нескольких раненых. Официальных данных о числе жертв нет. На улице иранской столицы на запрещенную властями демонстрацию вышли, по свидетельствам очевидцев, более миллиона сторонников кандидата в президенты Мир Хусейна Мусави. В Тбилиси в ходе разгона акции оппозиции у здания управления МВД города задержано 39 человек. Об этом объявили представители властей, обвинив оппозицию в провокациях. Представители оппозиции утверждают, что полицейские жестоко избивали людей. Президент России Дмитрий Медведев провел в Екатеринбурге двусторонние встречи с президентами Афганистана Хамидом Карзаем и Пакистана Асифом Али Зардари. Оба лидера прибыли в Россию в качестве наблюдателей на саммит Шанхайской организации сотрудничества, который открылся в Екатеринбурге в понедельник. В Европейском Союзе положительно оценили выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, в котором впервые при определенных условиях признается возможность создания палестинского государства. В Москве прошла презентация доклада «Прозревшая Фемида», посвященного расследованиям убийств журналистов в России. По словам главы Союза журналистов России Всеволода Богданова, большинство убийств происходит на основе мести за журналистские расследования. В Мосгорсуде на процессе по делу бывшего руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Дмитрия Довги завершено судебное следствие. Довги обвиняют в получении взятки в 750 тысяч евро и превышении полномочий. Президент Молдавии Владимир Воронин распустил парламент и назначил новые выборы на 29 июля. Ростехнадзор определил причины взрыва на газопроводе в Москве в ночь на 10 мая и круг лиц, ответственных за аварию.
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии главный редактор журнала «Эксперт», член Общественной палаты Валерий Фадеев, независимый политик Владимир Рыжков. Мы говорим о докладе Института общественного проектирования ситуации в России. И я думаю, что мы можем продолжить эту дискуссию, посмотрев, что пишут нам слушатели. А пишут они нам, что власть все меньше подотчетна народу, но все-таки спорят с Владимиром, что в Европе избиратели, например, против европейской конституции, а депутаты в парламентах слушают не избирателей, а свои партии и голосуют за них.
В Европе, извините уж за уточнение, осталось две стороны, вернее, одна сторона. Будет голосование осенью в Ирландии, и сейчас опросы показывают, что скорее в плюс, а две стороны ждут ирландского голосования.
Но и президент
Польша,
Чехии,
Польша и Чехия, где, Клаус, где парламенты уже ратифицировали, но нет пока подписей президентов. Как только и если только ирландцы проголосуют на демократическом референдуме за Лиссабонский договор, немедленно и Клаус, и Качинский подпишут. Поэтому извините за уточнение, но вы не правы.
Вот, Валерий, я видел у вас такой тезис. Призывы, например, к достижению независимости суда очевидны. Конечно, суд должен быть независимым. Но как достичь независимости суда? Знак вопроса. Вот сегодня господин Ходорковский опубликовал статью о том, что надо делать. Там, передать массу функций судейскому сообществу, значит, статус судьи предоставлять пожизненно, принимать решение о лишении судьи его статуса только может независимая организация судейского сообщества, законодательно закрепить судья, что может быть привлечен к уголовной ответственности только с согласия суда вышестоящей инстанции, выборность председателей и запретов судов всех уровней, ввести порядок рассмотрения дел судьями по жребию и так далее. Вам что, не нравится вот такая программа?
Теоретически это правильно. Мой, скажем, товарищ по эксперту Александр Привалов считает, что один из важнейших пунктов – это открытость всех судебных процессов. И открытость, доступность в интернете буквально, да, всех решений, всех документов и так далее. Теоретически правильно.
Так, а практически-то происходит совершенно другое.
Хочу обратить
внимание. Например, председателя Конституционного суда теперь не будут избирать
что,
члены суда.
Ведь некоторое время назад складывалось, ну, некоторое такое, такой, как это сказать-то, не кооператив, господи, конгломерат, слово забыл, Владимир, подскажите, вот фашистское государство, это какое государство?
Корпоративное.
Корпоративное государство. Складывалась корпорация судей, судебная корпорация, как многие другие. У нас вся страна наполовину корпоративная.
Чекистская корпорация.
Совершенно
есть,
верно. Правит. У нас очень много корпораций. Складывалась судебная корпорация. И на самом деле те решения, которые были приняты, ну вот в некотором смысле ущемляющие судьи, это была попытка препятствовать складыванию
с
этой самой корпорации.
С негодными целями.
У этого есть другие негативные последствия, мы их прекрасно знаем. Теперь ситуация стала, может быть, даже хуже, чем она была 10 лет назад. Надо выправлять ее. Наверное, эти предложения правильные. Я считаю, что предложение Привалова тоже правильное. Но а где серьезная дискуссия на эту тему?
Ну, давайте дискутировать. Владимир, как
вы
относитесь к
предложению
Ходорковского?
Я в этом не разбираюсь, к сожалению. Я на эту тему не могу.
Еще одно лживое, я уж извиняюсь, Валерий.
А про Ходорковского сначала.
Да, а вот я как раз об этом. Еще одно лживое утверждение доклада, который мы сегодня обсуждаем, это то, что якобы оппозиция ничего не предлагает. Ну, это открытая ложь. Во-первых, есть программа солидарности, нравится она или нет, 300 шагов к свободе. Во-вторых, вот наша запрещенная республиканская партия, закрытая, опубликовала, это Каспаров, Немцов, Милов и прочее. Ну, у них программа,
знаю.
Ну, естественно.
Вы же ну, не вам не нравится.
Вы же читаете только западных политологов, а надо еще на своих читать иногда.
Каспаров, Шахматист.
Во-вторых, может быть, но у них хорошая программа. А во-вторых, Милов, была программа нашей республиканской партии, очень, на мой взгляд, неплохая. В-третьих, наша антикризисная инициатива, очень толковая. бестолковые предложения, которые в том числе в «Ведомости» публиковались, если вы их читаете. По судебной реформе, если говорить о Ходорковском, есть несколько очень внятных программ. Одна программа, которую делал Золотухин Борис Андреевич еще в 90-е годы, она процентов на 40 только реализована. То, что Ходорковский сегодня опубликовал, это вовсе не новость. С этим выступали серьезные коллективы, в том числе Институты Академии наук.
Да, но он из тюрьмы,
Морщикова
это важно.
С этим выступала. Уже 100 раз обсуждался вопрос, например, распределения дел по жребию между судьями, а не между теми подкупленными или уже инкорпорированными со спецслужбами судьями, которым поручают особые дела и так далее. Ничего из этого не было сделано ни в реформе Козака, не делается сейчас. Не потому, что нет программ экономических, правовых, судебных и прочих. Программ в изобилии. Я могу вам сказать, что программа, например, реформирования политической системы есть у Краснова с Сатаровым. Детальнейшая. Я вам хочу сказать, что Инсор подготовил несколько докладов по реформе этой системы. Детальнейших. Это все лежит в туне по той простой причине, что политическое руководство страны не хочет ничего делать.
А может, народ не хочет?
Вы читали эти доклады?
Я читал.
Вот Валерий, наверное, считает, что народ не хочет этого.
Я читал, да, пожалуй. Слушайте, у Краснова с Сатаровым есть просто план реформирования конституционного законодательства.
Учебные тексты.
Да это вам так кажется.
По крайней мере, доклад Инсора – это просто учебный текст.
Инсор, может быть, да, но
есть даже это курсовая работа.
По судебной реформе есть детальнейшая...
А я сказал, я в этом не разбираюсь, спорить не буду.
Вот. А я просто вас информирую, учтите,
вопрос не мой.
Что и по судебной реформе, и по реформе правоохранительных органов, и по реформе избирательной системы, то, что еще в свое время Иванченко делал, есть несколько фундаментальных работ о недостатках нашей избирательной системы. Это никому не нужно, потому что правящий режим сохраняет монополию на власть, монополию на собственность, монополию на информацию.
Я
имею в виду о государственной
нашей
экономике.
А вот то, что мы видели в Пикалево, когда премьер-министр распоряжается собственностью, которая ему не принадлежит.
Вы же главный редактор эксперта, и вы не знаете про Ростехнологии, про 500 предприятий, которые вошли.
А в Пикалево что видели все-таки, Михаил?
В Пикалево мы подождем. Но вот сегодня новость про Лукойл, или вы пропустили ее, наверное, что ВЭП сейчас получает крупный пакет в Лукойле. Вы знаете о том, Валерий, о том, что у нас, согласно Росстату, 40% занятых уже работы в госсекторе?
Ну, прочтите свежий журнал «Эксперт». Там прекрасная статья, Яши Папа.
Я уже понял, что читать нужно только «Эксперт».
Значит, а вы отрицаете, что идет о государствлении?
Выдающегося экономиста Якова Папы. Он отрицает это. Он говорит, что в тех условиях, которые сложились, когда были огромные долги крупнейших российских компаний, то ли 500, то ли 800 миллиардов долларов...
Их Западу нельзя было продать, да?
Не произошло о государствлении в том масштабе, в котором могло произойти. Государство в этой ситуации вело себя достаточно робко, слава богу.
Подождите, который фиксирует, что в 90-е годы у нас было 27% работников в госсекторе, а сейчас 40%. С этим как быть?
Подождите, вы мне сказали, что государство очень сильно действует,
нет,
влияет на экономику.
А рост занятых с 27 до 40% в госсекторе, это что?
Есть проблема. Скажем, про Чемизова, про 500 предприятий, это реальная проблема. Да. Только ведь эти 500 предприятий, почти каждое из них, это Пикалево. Почти каждое из них. Эти предприятия были никакие.
А что ж там хуже-то стало все? Air Union еще летал, а сейчас уже не летает.
Там не становится лучше.
Во многих предприятиях
я с этим почти говорю, согласен. Да. Но только там уже как-то было
АвтоВАЗ,
плохо.
По-моему, тоже...
АвтоВАЗ вполне себе живой.
Живой, да?
И продолжает жить.
Хорошо.
На какие деньги?
Я убежден, что если государство поможет ему еще 25 миллиардов, недостаточно денег, кредита.
А потом еще 25 миллиардов.
То АвтоВАЗ вполне себе выживет. А вы хотите, чтобы российская автомобильная промышленность разрушилась?
Мне интересно, то есть вы поддерживаете...
А вы против российской автомобильной
промышленности. Нет, а я хочу понять, вы поддерживаете эту чемализацию государственную?
Я поддерживаю поддержку отечественного автопроизводителя.
А вы хотите сказать, что эти гробы надо дальше выпускать?
Какие гробы?
А вот эти «Жигули».
А вы ездили на них?
Да это ужас.
Вы вообще были в АвтоВАЗе?
Слушайте, это
вот
ужас.
Вот я был. Какой ужас?
Это стыдно.
«Лада Калина» – это ужас?
Да кошмар.
А слушайте, вы ездили на «Ладе Калине»?
Вчерашний день, позавчерашний день, перевод средств.
Почему вы думаете,
средств?
Что какой-нибудь «Шевроле» лучше, чем «Лада Калина»?
Лучше.
Вы видели цех, который собирает «Лада Калина»?
Слушайте, ну я не видел, хорошо.
А я видел.
Ну, вы видели.
Это современный цех, построенный французами, по самым современным технологиям.
Валерий, а что они покупают-то, их объясните?
Покупают.
Да ладно.
Плохо их покупают.
60% по спаду.
Подождите.
А на других предприятиях?
Больше, чем по иномаркам.
Купят 450-53% спад по иномаркам.
53
всего, да.
А по АвтоВАЗу?
Ну, почти такой же. 450 тысяч, у них план на этот год, 400, скорее всего, произведут. Спад будет 45%. Эти машины покупают.
Ну, слава богу. Игорь из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. У меня, знаете, вопрос вот таким профессионалам, одному и второму. Слушайте, вы вообще можете держаться одной темы? Вы хотя бы можете озвучить название вашего доклада на 1500 страниц?
Валерий, пожалуйста, озвучите.
Ну, он у вас там название, прочтите его.
Да. А вы не помните?
Я говорю, нет.
У меня тоже сокращенный. Олег из Москвы, пожалуйста, вопрос.
Здравствуйте. Два вопроса, хотя, конечно, вопрос, название доклада тоже интересный. А к Владимиру Рыжкову. Вот в последнем номере «Техники молодежи» наш нобелевский лауреат, а он там один в доме, сказал, что у него был какой-то вопрос к руководству НДР.
Да.
И послали его к Владимиру Рыжкову. Если это вы... То,
это я точно, да.
Да, что не поделили, и как вы оказались в такой номенклатурной компании, как НДР. А второй вопрос у меня вот какой. Вот наши демократы, они ведь пришли на самом деле к власти.
А они были у власти?
Ну, сейчас, ну, вот говорят, что в 90-е годы были, по крайней мере, рядом. Они пришли ведь не под своими лозунгами, а под лозунгами романтического национализма 19 века. То есть вот все эти, со всеми этими государствами. А кто у нас был наиболее сильными националистами? Естественно, этнономенклатура в республиках.
Так.
А это значит, что... Что ж теперь вы сетуете, что второй слой номенклатуры пришел?
Ну, отлично.
Это просто надо.
Все, спасибо.
Так, ну я коротко.
Про Жаре Салферова.
Да, по Жаре Салферову это был импичмент Ельцину. Значит, это была позиция фракции не голосовать за импичмент Бориса Николаевича Ельцина. Алферов настаивал на том, что надо голосовать за импичмент.
Ну, ушел к коммунистам.
И ушел к коммунистам. Вот и все дела. До этого он избрался по нашему Дому России, а потом ушел к коммунистам. Это его право, я его не осуждал, просто это была разная политическая позиция. Что касается, как я оказался на номенклатурной кампании, вы тут что-то путаете, потому что наш Дом России вообще-то был избран людьми. И я четырежды в своей жизни участвовал в выборах, и все четыре раза в них побеждал. В конкурентных выборах. И если бы мне дали возможность пятый раз участвовать, наши друзья, единороссы, я полагаю, что я бы в пятый раз выиграл. Поэтому это была не номенклатурная кампания. Да, по округу. Там большинство было избрано по избирательным округам. И эта партия была, наш Дом России, Валерий помнит, мы с ним делали интервью, это была реформаторская умеренная партия. И мне абсолютно не стыдно за то, что я был в этой умеренной реформаторской партии, наш Дом России. Я считаю, что наша позиция была правильная, она соответствовала интересам страны, и совершенно нечем мне каяться.
А насчет номенклатуры?
Если не ошибаюсь, сделал первое большое интервью.
Абсолютно
с Рыжковым,
точно. Абсолютно.
И с красивой фотографией.
Больше того, я его даже переиздал потом в одной из своих книг.
Про номенклатуру второго ряда. Валерий, вы согласны, что к власти пришла в 90-е годы номенклатура второго ряда? Вот этно-номенклатура, там какие-то вторые, третьи секретари, которые...
Некоторые из них не были во втором ряду. Многие возглавляют, например, национальные республики, они были в первом ряду.
Ну да, Муртаза Рахимов, например,
да.
Критикует, между прочим, партию «Единая Россия» за насаждение однопартийности. Между прочим, интересная ситуация.
Он сам сначала поддерживал насаждение однопартийности, а потом чего-то как-то, видимо, его прижало, и он теперь начал это осознать. А кто голосовал за реформу Совета Федерации? А кто за все это голосовал? Он же и голосовал.
Да, я вернусь все-таки к докладу с загадочным названием. Был такой еще один тезис интересный. Валерия и его коллег. Возможно ли победа либеральной демократии через победу какой-нибудь либеральной партии? Этот вопрос задан. После чего вы считаете, что опыт Сочи, то есть участие Бориса Немцова и 14%, которые он получил, 13,5%, как вы утверждаете, ровно столько, сколько и предсказывали, это опровергает, что никакая либеральная партия в России не может получить больше 5-7%. Из этого, я так понимаю, следует, ну, на федеральном уровне, из этого, я так понимаю, следует вывод, что нужно поддерживать вот нынешнюю правящую, скажем так, верхушку или там группировку и так далее, и внедрять в нее те или иные либеральные идеи, там, к сердцу монарха проникая и так далее. Ну, мне кажется, что в данном случае, вот когда вы на Сочи ссылаетесь, вы опять с фактами вольно обращаетесь, понимаете? Вы же физик по образованию.
Математик.
Математик, да, тем более. Ну, физтех заканчивали. Вы же знаете, что если взять неправильные данные, да, у вас и теория неправильная будет. Ну, вы берете данные фальсифицированные, понимаете? Вы прекрасно об этом знаете. И вы пишете про эти 13,5%.
Я беру данные прогноза, не фальсифицированные.
Еще раз говорю, вы берете данные прогноза, говорите, что он получил ровно столько, сколько спрогнозировали. Да? Неважно. Просто вы ссылаетесь на эти данные, как на точную вот такую
я
вот
базу. Я вот вижу два
базу.
Факта.
Да.
Первый факт – это прогноз, который дали социологи, 14%.
Так.
И второй факт – результат Немцова 13,5%.
Миш, это очевидно, что Немцов получил больше, чем 14%.
Основания
потому что
не
там
верить в эти цифры.
20 или 30%
было. А вы по фальсификатору фальсификацию не знаете?
Досрочка плюс фальсификация.
Я ничего не знаю про фальсификацию, значит, не было больше
вот Валерий, суда. Валерий вот здесь, оперирует Михаил, фактами.
Есть два факта. Так. Прогноз профессионалов так. И результат.
Да.
Какие так. У меня основания думать про фальсификацию, что-то другое.
Как проходила кампания, как проходил подсчет голосов.
То есть вы это игнорируете, понимаете? Вы призываете нас смотреть на реальность да. И игнорируете
получил,
реальность.
Если бы он получил, скажем, 7%, подождите. Я бы задумался.
А вы досрочное голосование знаете?
Он же получил столько, сколько должен был получить.
Владимир.
Но это означает, что он получил больше, потому что если, а это известно, была большой процент
это серьезная
голосования.
Гипотеза.
Нет, это не гипотеза.
Значит,
это
ведущие социологи страны сделали неточный прогноз.
Валерий, да, обращайтесь к ним. Но я могу вам сказать, что...
Вы не знаете про досрочное
там
голосование?
Там было досрочное голосование.
Где 90% было
да,
за кандидата Единой России.
Когда вскрыли эти конверты, там 90% было за победителя. А, значит, и плюс были фальсификации в день голосования. И если у Бориса получилось только 14, значит, на самом деле он получил больше 20. Но если возвращаться к этому вот тезису, то он тоже лживый, на мой взгляд. Потому что Левада-центр на протяжении многих лет, я разговаривал об этом и с директором Левада-центра, и с людьми, которые ведут эти опросы, они фиксируют, что твердые, подчеркиваю, твердые, убежденные сторонники либеральных ценностей, демократии, ну то, что называется европейские западные ценности, у нас никогда, даже в самые, так сказать, абхазские дни, не опускалось меньше 17-20%. Это 17-20 миллионов человек.
Вот,
если, подождите, можно я закончу?
Да я с вами согласен. Вы можете
если люди не голосуют за те две партии, которые Кремль оставил на поляне, «Яблоко» и «Правое дело», это вовсе не означает, что нет потенциала. Потенциал...
Я с вами согласен.
Так вы же пишете 5-7%.
Подождите, вот не надо передергивать.
Тогда объясните.
Возьмите опять те исследования среднего класса, которые мы вели в «Эксперте». Конечно, в России огромный потенциал избирателей, гражданский потенциал устремления к свободе. И к либерализму, в общем, тоже, да, огромный потенциал. Не 17%, я думаю, процентов 25-30.
Я называю минимальную цифру.
Процентов 25-30.
Так оно и есть, от 17 до 25 называют
Левада. Я с вами совершенно согласен. Проблема заключается в том, что нет предложения, спрос-то есть, предложения нет.
А вы знаете, почему нет предложения?
Потому что партии никакие.
Ваши партнеры из Кремля не дают.
Это неправда.
Это миф.
Были попытки.
Перестаньте.
Ирина Хакамада набрала 50 тысяч, не зарегистрировали.
Послушайте.
Можно я закончу? Михаил Касьянов набрал 60 тысяч, не зарегистрировали. Республиканская партия набрала 63 тысячи, не зарегистрировали. За последние 4 года с 45 партий вы и власть, которую вы поддерживаете, сократили число партий, зарегистрированных с 45 до 7. То есть есть искусственные преграды на пути
есть.
Регистрации
Владимир,
политических партий.
Владимир,
и после этого вы льете крокодиловые слезы,
результаты.
Что ах, как жаль, что нет
есть
партии.
Есть результаты
чьи
предыдущих
результаты?
Выборов в парламент, Государственную
да,
Думу.
Да.
Когда парламент не попали ни СПС, ни Яблоко.
Я вам еще раз,
это
вы про
помните.
Другое говорите.
Я не говорю про
почему
другое.
Почему Кремль вот определяет, какие партии регистрировать, какие
эти,
нет?
Эти
это не дайте зарегистрироваться
всем партиям. Две парламентские партии. Парламентские
еще
партии,
раз вам повторяю.
С огромным опытом.
Я их очень уважаю.
Провалили избирательную
еще
кампанию.
Раз
так, а другие?
А почему не дали шанс другим, кто мог бы не провалить?
Ну вот вы дослушайте меня. Да?
Хорошо.
Вот это был переломный момент, когда две ключевые партии СПС и Яблоко не смогли войти
кто
в парламент.
Кто сказал, что они ключевые?
Это был ключевой момент, потому что произошел надлом.
Я
этот
вам
момент.
Задаю другой вопрос. Почему
на
не регистрируют
место,
ни одну новую партию?
На их место полезли
нет, Валерий, вы
какие-то
не
карлики.
Вы
какие
не
карлики?
Карлики.
Откуда вы знаете, если им не дают участвовать
потому
в выборах?
Потому что Касьянов...
Подождите, откуда вы знаете? Знаете, карлики они или гиганты?
Солидарность,
солидарность если... уже не идет регистрироваться.
Откуда
нет,
вы знаете, нет, как пробежит спортсмен, если вы его не допускаете до старта?
Значит, там были нарушения.
Одну секунду, какие нарушения?
Я не знаю, какие нарушения.
Я не знаю, какие нарушения. И где... Мы сейчас в Страсбурге судимся, и мы ждем результата.
Судитесь.
И судимся.
Победите в Страсбурге.
Да, знаете, это напоминает...
Это просто смешно, вы говорите про карликов, а людям, которым вы не даете участвовать в выборах.
Совет Аятолл не пускает людей на выборы.
Это вы вы говорите, почему не пускают? Ну, ведь не пускают по каким-то формальным, видимо, ограничениям.
Да вы знаете русскую пословицу?
Что-то не соблюли.
Был бы человек, статья
закон...
найдется.
Подождите, ну мы ждем,
подождите?
У нас демократическая страна. Судитесь.
Да что вы?
Идите в Страсбург,
демократическая
пожалуйста.
Страна.
Вы ведь сейчас призываете...
С каких это пор?
Послушайте,
вы же
призываете...
сами говорите в вашем докладе, что демократии в России
вы
нет.
Призываете...
Вы согласились
там
с этим тезисом.
Там такого не написано. Там такого не написано. Вы сейчас передергиваете.
Вы сказали,
вот,
что этот заголовок соответствует либеральной демократии.
Вы путаете,
а просто
да?
Демократия а. Есть.
Так
и
вот,
суд есть, да?
Так вот, вы сейчас к чему призываете? Вы говорите, раз не работают там суд, избирательная комиссия, вы нас так зарегистрируете. По договоренности
нет,
с Кремлем.
Недоговоренность.
А
нет.
Как?
Мы принесли 63 тысячи заявлений.
И вас не зарегистрировали.
И нас не зарегистрировали.
Что-то делать надо дальше.
Судимся.
Судитесь дальше.
Проиграли
это
в Верховном
же
суде. В московском.
Да,
сначала в районном, потом
прекрасно,
в московском,
прекрасно.
Потом в Верховном. Сейчас вынуждены
да.
Обращаться
это
к европейской юстиции.
Это и есть
демократия.
Налаживание институтов демократии.
Чудесно.
Конечно, тренируйте
с помощью
суд.
Страсбурга.
А как по-другому?
Очень хорошо. Спасибо вам. Спасибо. Я очень
Валерий, человек, который пишет и об экономике, все-таки объясните нашим слушателям, да и мне, вот тут тоже есть вопросы, я уж так их упрощаю. А вот как все-таки за эти годы золотого нефтеносного дождя получилось так, что вот ничего не создано? Да? Ну, например, вот дорог нет, да, даже от Москвы до Петербурга нет нормальной дороги, но зато возведены десятки президентских резиденций. Ну вот объясните, как работает эта замечательная система? Как удается этой группировке, которую вы обслуживаете так блестяще, такими докладами и так далее, вот сохранять власть над умами людей?
Вы кого имеете в виду?
Ну, как Единую Россию, в которой вы состояли.
Я генеральный директор медиахолдинга «Эксперт».
Нет, подождите, еще есть Институт общественного проектирования.
Эксперт, журнал «Русский репортер». Так. Посмотрите сайт «Эксперт.ру», а также есть телевизионный еще канал
палата.
«Эксперт». Пожалуйста, посмотрите и
есть
почитайте. Я отвечаю за все эти продукты. И все эти продукты долгие годы во вполне жесткой форме как раз задают вопрос, а почему ни хера не создано, извините
вот
за грубое слово.
Вопрос, да? А что вам говорят ваши товарищи по партии?
И я отвечаю за то, что я спрашиваю.
Лидер вашей партии Владимир Владимирович Путин, что вам отвечает на вашу
лидер
критику?
Лидер нашей партии выступает с инициативами по изменению экономической системы страны.
Только она как-то вот все меняется в другую сторону.
Она не меняется, потому что, потому что довольно трудно это сделать. Потому что за...
Может, отдохнуть ему?
Потому что за нынешней системой стоят реальные деньги. Десятки и сотни миллиардов долларов. Реальные силы, реальные игроки, реальные владельцы активов за этим стоят.
А эти люди не друзья нашего премьер-министра?
Разные. Нет, кто-то друзья, кто-то нет.
Да, Роман Абрамович спустил яхту 300 миллионов евро, 170 метров.
Да? Не упрощайте.
Вы ее усложняете?
Я ее не усложняю. Вот здесь ситуация чуть сложнее, чем с нашей демократией.
Давайте к народу еще раз обратимся. Давай. Виктор из Королева, пожалуйста, ваш вопрос Владимиру Рыжкову и Валерию Фадееву.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, у меня одно замечание, правда, что Владимир Рыжков, он как-то в каждой дискуссии в роли... прокурора и судьи в одном лице выступают.
Ну, вы не расстраивайтесь, у меня мало возможностей выступать.
У меня один вопрос вот такой. Почему он отрицает тот очевидный факт, что во всем мире исполнительная власть стремится выйти из-под контроля общественного, и это...
Нет, я это не отрицаю. Я только отрицаю...
Которую все видят.
Я отрицаю только тот факт, что ей это удается во всем мире. Как раз тенденция во всем мире в том, что исполнительная власть все хуже скрывает от общественности свои безобразия, и что она становится все более прозрачной и подконтрольной. А то, что она бы хотела уйти из-под ответственности, я этого не отрицаю. Больше того, вот сейчас история, которая идет с Гордоном Брауном, когда они попались на собаках, на садовниках, и на том, что личные...
На прочей ерунде,
и на прочей ерунде. Когда сейчас 300 членов парламента покидают парламент из-за этого скандала, и когда сам Гордон Браун, я уверен, в ближайшие дни покинет пост премьер-министра, это только доказывает то, о чем я говорю, что исполнительная власть в наше время, и именно это мировой тренд, а не то, что написано в докладе, становится все более прозрачной, все более подконтрольной и подотчетной общественному мнению.
Я обращусь к Валерию Фадееву. Валерий, все-таки я понимаю, что вы за все хорошее, да, за то, чтобы экономика развивалась, демократия когда-нибудь в России появилась, либеральная и так далее, и так далее. Но объясните нам, нашим слушателям, где позитивная программа? Вот что делать? Вы даете советы, там 1000 с чем-то страниц. Где вот эта позитивная программа, первое, второе, третье блюдо, которые должны быть сделаны во время кризиса?
Во-первых, там нет советов. 1500 страниц описывают существующее положение дел.
Так.
И когда вот все время
то
говорите...
То есть это с чего начать, но не что делать?
Все время упрекаете нас в том, что мы против демократии, это не так. И главный упрек в этом докладе в том, что у нас государственные машины плохо работают.
Вы против демократии сегодня?
Упрек не демократии, а упрек государственной машине. Машина работает действительно отвратительно, и она в значительной степени подконтрольна бюрократии, которая преследует свои личные интересы.
Подождите, но вы доказываете, что демократизация – это не средство решения этих проблем.
Средство, конечно, нет, потому что вызовы, то мы так считаем, вызовы, которые стоят перед страной,
ваша позиция.
Ответ на эти вызовы не в области демократизации. Демократизация может стать такой обманкой, может стать таким простым решением, кажущимся простым решением. Инновационная экономика, там есть пример в этом моем выступлении, говорят, надо создать среду, и это правда, конечно, надо создать среду, конечно, должны быть, эти технопарки, это все правда, но толчка не будет, и толчок по моему мнению, лежит в другом месте. Он лежит в области принуждения к инновациям,
так вы монархист?
А не стимулирования инноваций.
Нет, они говорят о тех регламентах.
О тех регламентах, да. Технологические коридоры, и снижение энергоемкости, снижение освещения и так далее. Вот это за это должен делать парламент, это должны прорабатывать политические партии совместно с специалистами, и тогда будет дан мощный толчок действительно инновационной экономики. Тогда будут нужны технопарки, тогда потребуется новое качество образования и так далее, и так далее. Но это не демократическая мера. Наоборот, это скорее силовая мера. И мы должны быть трезвыми
и взвешивать. Одно не противоречит другому.
Совершенно верно. Абсолютно. Совершенно не противоречит.
Самые демократические
абсолютно
страны.
Я с этим согласен. Я с этим согласен.
Мы не должны...
Я не понимаю, в чем ваше возражение против демократизации.
Политической демократизации.
Да никто же не увлекается
потому
в России.
Что
посмотрите
очень часто
вокруг.
Ответы лежат в другом месте. То же самое финансовая система. У нас, в общем, самый лучший министр финансов, как известно, демократ из команды Чубайса. Но это отвратительная финансовая система, это отвратительная финансовая политика.
Владимир, ну что, демократизация не метод.
Я считаю, что демократизация сама по себе имеет самоценность, потому что демократизация – это прежде всего конкуренция идей, программ и команд. Сегодня у нас одна команда чекистов питерских и связанных с ними друзей, однокашников из Петербурга, монополизировала повестку дня страны, монополизировала основные денежные потоки, основные компании, основные активы страны и навязывает свои интересы и навязывает свою повестку дня. Я утверждаю со всей ответственностью, что в России есть тысячи образованных, порядочных, высокопрофессиональных экономистов, промышленников, финансистов, политиков, специалистов в социальной сфере, которые могут предложить намного более эффективную и здоровую альтернативу питерской группировке. И то, что искусственно уничтожена политическая конкуренция, то, что искусственно уничтожена дискуссия в главных СМИ, я, например, запрещен на всех телеканалах, кроме двух небольших, РЕН-ТВ, ТВ-5, где я могу иногда что-то говорить.
РЕН-ТВ большой канал.
Это не такой большой канал, как мне хотелось бы,
к сожалению. А ТВ-5, кажется, питерский канал.
ТВ-5 питерский, тоже, к сожалению, не такой большой.
И тоже,
а на главных
кажется,
каналах, Валерий,
с которых... А ТВ-5 кому принадлежит?
Не
питерской ли группировки?
Ради
одной
бога.
А РЕН-ТВ не питерской группировки?
Валерий, не расстраивайтесь.
В знак протеста вы не уйдете с этих питерских каналов.
Я подумаю над этим предложением. Когда вы мне дадите слово на Первом канале в прайм-тайм, откуда вы не владеете.
Вы можете дать слово на Эксперт ТВ.
Поэтому еще раз повторяю, что демократизация, безусловно, решит многие наши проблемы, потому что выведет на политическую арену и на содержательную арену здоровые силы, которые сегодня просто загнаны, задавлены, им заткнут рот, они не могут...
А их же в Кремль позвали три партии.
Опять. В Кремль позвали тех, кого сам Кремль и создал.
Ну, яблоко.
Никого, кроме яблока.
Яблоко не создавал
кроме яблока,
Кремль.
Которое почти бездействует последние годы. Все остальное в Кремль не ходит и не приглашается, и не выступает в дискуссии. Поэтому еще раз повторяю.
Послушайте,
без демократизации...
Совсем недавно была дискуссия...
Я заканчиваю. Без демократизации, без привлечения людей к управлению страной мы ничего с нашей алчной бюрократией не сделаем.
Валерий, я думаю, что в следующий раз вы сможете возразить Владимиру Рыжкову. У нас в эфире в программе «Время политики» были главный редактор журнала «Эксперт» и член Общественной палаты Валерий Фадеев, независимый политик Владимир Рыжков, вел передачу Михаил Соколов, продюсер Михаил Косторов. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Было принято решение отложить поездку белорусской делегации.
Всего в ходе репрессий сталинских времен Литва лишилась около 800 тысяч.
Говорится, что оппозиционеры перешли грань, разделяющую мирные акции протеста.
У нас есть информация об избиениях нескольких.
Были форсированы все основные рубежи и документы на правительственном уровне подписаны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».